Следующие 5 часов вошли в хроники космического мозгоеда как вечер битвы за сортир, в которой не участвовали только Полина и Дэн. «Мало того, что такой хай из этих огурцов подняла, так еще и нас ими отравила», — ругался Тед в четвертый раз, выстаивая в очереди.
«И не нарочно»,
— виновато топталась рядом подруга, страдая от угрызений совести не меньше, чем остальные от колик.
«Это все мама».
«Ага, сама-то ты их не жрала».
«Да я огурцы терпеть не могу. Меня в детстве ими обкормили».
«Конечно, конечно».
«Ну, хочешь, я пойду и тоже их наемся»,
— самопожертвенно предложила девушка.
«Тогда ты перестанешь злиться».
«Тогда я тебя точно придушу», — прорычал пилот, представив, что очередь удлинится еще на одного человека.
«Лучше пойди и выкинь эту дрянь», — распорядился капитан, уступив Теодору насиженное место, пока, зараза, на остальные продукты не переползла.
«Станислав Федотович, это же не чума, а просто небольшое нарушение технологического процесса. Даже Вениамин Игнатьич сказал, что ничего страшного, надо только немножко потерпеть».
«Зная вашу семейку», — вконец деморализованная девушка ретировалась. 20 минут спустя Тед выполз из санузла, но поплелся не в каюту, а в пульто-гостиную на странные чавкающие и булькающие звуки. Там пилот застал печальную Полину. Зоолог поочередно откупоривала банки и осторожно сливала жидкость в раковину, а гущу вытряхивала в утилизатор.
«Да бросай ты их целиком, перемелет», — удивился парень.
Девушка затравленно посмотрела на друга и с кривой улыбкой выдавила.
«Мама сказала вернуть банки».
Тед сдавленно застонал и пошел снова занимать очередь. Починка корабля несколько затянулась, причем не из-за лишних деталей, оставшихся после сборки. Михалычу никогда не нравилась старая конструкция движка, и он воспользовался оказией, чтобы соединить кое-что напрямую, а из-за пропажи маленького, но крайне нужного фильтра. Команда перерыла все машинное и уже собиралась заказывать новый. Но Вениамин проявил блестящие дедуктивные способности и торжествующе вытащил фильтр из ящика дивана. Вместе с носком Теда, обгрызенной по концам куриной костью, десятком скомканных оберток от шоколада, плюшевой мышью и Ликиным амулетиком, хозяйка тайника громко негодовала.
«А это тут откуда?» — удивился Теодор, поднимая безделушку.
«Я думал, малая его забрала».
«Видно, выронила или забыла в спешке, а кошка утащила», — предположил доктор. Котика отчаялась остановить разграбление, сцапала зубами самое дорогое мышку и с рычанием убежала перепрятывать сокровища. Пилот позвенел амулетиком, отряхивая его от пыли, и сунул Полине.
«На, тебе сейчас самое то».
«Ага, вместо бубенчика»,
— горько отозвалась подруга.
«Чтоб меня все бандиты издалека не только видели, но и слышали».
«Кончай хандрить». Теодор абы как приколол амулетик к воротнику ее тенниски. «Пусть только сунутся сюда, огребут по полной».
«Ага, так они вас и испугались».
«Если бы не испугались, то давно бы уже сунулись», — уверенно возразил Дэн, и в Полининой голове словно рычажок перещелкнулся. «А ведь и правда. Сильный враг не станет размениваться на пакости из-под тишка, значит, боится встретиться с космолетчиками лицом к лицу. Ну, с боевым киборгом так точно».
На корабле девушка теперь чувствовала себя в безопасности, но когда после обеда капитан все-таки решил сделать вылазку на оптовую базу и велел парням собираться, Полина мертво вцепилась в Дэна и заявила, что либо она летит вместе с друзьями, либо до их возвращения не доживет. Не из-за бандитов, так из-за инфаркта. Пришлось взять. Шуарская база напоминала голомаркет после взрыва. Огромные низкие залы, где людям приходилось перегибаться, с кучами разложенных, скорее даже расшвыренных прямо на полу товаров. Одежда вперемешку с едой и техникой. Между ними шныряли вежливые и отзывчивые, но такие невразумительные консультанты, что проще было разобраться самим. Торговали и оптом, и в розницу, так что парни наконец выбрали себе по паре нормальных джинсов. Полина нагребла полный пакет раковин, а капитан покрутил в руках большую на 100 штук упаковку трусов, но брать постеснялся, чтоб не задразнили засранцем. Не в лицо, конечно, но Станислав знал свою команду. Впрочем, там и без трусов было чем затариться. Флайер нагрузили под самую крышу, и на крышу тоже пару ящиков привязали. Когда космолетчики вернулись на стоянку, две белые шуарские луны уже неспешно двигались навстречу друг другу. Еще 5 пока прятались за горизонтом. Садящееся в облака солнце им ничуть не мешало.
«Глядите».
«У нашего корабля какой-то бомж околачивается», — подозрительно сощурился Тед. У границы силового поля стоял, устало опустив плечи, встрепанный мужчина в военных брюках, высоких черных берцах и неказистой болотно-зеленой куртке. У его ног лежала небольшая, в половину сплюснутая дорожная сумка. Издалека незнакомца действительно можно было принять за безработного или, наоборот, умученного жизнью работягу. Но когда облака на миг разошлись, куртка посветлела почти до белизны, чтобы отражать солнечные лучи, и стало ясно, что она не линялая, а профессиональная комфорт-хамелеон. «Это не бомж», — возразил Дэн. Лица чужака он отсюда тоже не видел, но дотошная программа распознавания по фигуре, осанки, походки мигом выцепила соответствие в базе знакомых киборгу людей. Мужчина услышал гул заходящего на посадку флайера, поднял голову, встрепенулся и приветственно взмахнул рукой. Станислав машинально ответил ему тем же, хотя новое лобовое стекло, отмыть закопченное так и не удалось, было прозрачным только изнутри. «Ну нифига себе!» — присвистнул Теодор, тоже узнав нежданного гостя. «Он-то что здесь делает?» Увидев выскочившего из флайера Станислава, мужчина вскинул сумку на плечо и поспешил навстречу.
«Славик, привет! Где ты столько времени шляешься?»
«Привет, Вадим!» — охотно протянул ему руку капитан. В последний раз он видел бывшего однополчанина на больничной койке, и тогда тот выглядел гораздо хуже.
«А что ты тут стоишь, как бедный родственник? Попросился бы внутрь?»
«Да как-то стыдно без хозяев в дом вламываться», — замялся Вадим. «И разве твой скин меня впустил бы?»
«Там Венька, он тебя знает.
Ну, по крайней мере, вспомнил бы, если б ты назвался».
«Правда?» — удивился приятель, попутно с улыбкой кивая Полине и пожимая руку Теду.
На Дэна Вадим лишь настороженно покосился, да тот близко и не подходил.
«А я решил, что раз поле включено, то на корабле никого нету».
«Нет, там и Михалыч, механик наш». Станислав спохватился, что еще чуть-чуть и придется объяснять, по какому поводу такая бдительность, и поспешил сменить тему.
«А ты-то откуда взялся? Неужели просто мимо проходил?»
«Почти», — усмехнулся Вадим. «Мимо терминала на космопорте. У них тут открытая всепланетная база, какой корабль где приземлился и когда планирует улетать. Не знал?»
«Не знал», — медленно повторил Станислав
и, понимающе, переглянулся с командой. Теперь ясно, как тарелочники сумели так быстро их найти.
«Очень удобно», — беспечно продолжал приятель. «Я проглядел список, кому бы в пассажиры напроситься, и вижу, ба, знакомое название. Думаю, тот, не тот, надо проверить».
«Но как? Мы же не на космодроме сели».
«Ну да. В списке было указано, что посадка аварийная. Я спросил у диспетчера, куда такие корабли направляют, и мне назвали две ближайшие стоянки». «Угадал с первого раза».
«Как это вас угораздило? Что-то серьезное?»
«Нет. Энерговод забарахлил», — слегка схитрил Станислав, еще не решив, насколько можно доверять бывшему однополчанину. «С одной стороны, Вадим вроде как в спецподразделении полиции работает, с другой, капитан его и в космофлоте не настолько хорошо знал, и с тех пор приятель сильно изменился. После «Медузы» они не встречались только пару раз, перебросились письмами, причем Станиславу показалось, что Вадим отвечает ему чисто из вежливости, не горя желанием возобновлять знакомство. «Уже починили».
«Отлично», — обрадовался Вадим. «Так, может, подбросите меня?»
«Куда?»
Капитан приготовился сделать скорбное лицо и сообщить, как жаль, что нам в другую сторону, но приятель легко разрушил его подлый план.
«Да без разницы», — отмахнулся он. «Я в отпуске. Путешествую автостопом, куда занесет».
Станислав со смущенным кряхтением поскреб затылок, сдвинув фуражку на лоб. «Нет, в пособничестве бандитам капитан Вадима не подозревал, но когда к тебе на корабль просится человек, чей профиль... работа под прикрытием — это настораживает».
«Ты не думай, я заплачу», — неправильно понял его приятель. «Я ж не халявщик какой-то, и денег у меня хватает».
«Да не в этом дело», — поморщился капитан, в свою очередь обиженный тем, что его приняли за жлоба.
«Просто сам видишь, корабль у нас старенький, часто ломается, не хотелось бы тебя подвести».
«Ничего, я готов рискнуть», — заверил его приятель.
«Ладно, заходи, потолкуем»,
— сдался Станислав. «С полицейским на борту, даже если тот ведет тайное расследование, им будет все-таки поспокойнее. Да и как бывший космодесантник, Вадим тоже кое-чего стоил. А там, может, присмотрятся друг к другу и разоткровенничаются». Вадим остановился посреди пульта гостиной, заинтересованно крутя головой по сторонам. «Уютненько тут у тебя», — наконец заключил он. «Прям по-домашнему». «Точно такой же бардак», — смущенно проворчал Станислав, тоже заметив и немытые кружки на пультах, и скомканное покрывало диванчика, и заново украденный Котькой носок, на сей раз капитанский. Но наклоняться и подбирать его было не солидно. Теодор поясничал за спиной гостя, разыгрывая пантомиму. «Мы же зареклись возить пассажиров». Станислав сделал ему страшные глаза и изгоняющий жест, несколько озадачив Вадима. Он оглянулся, но пилот уже с деловитым видом тащил куда-то один из привезенных ящиков. «Да ты не стесняйся, присаживайся». Станислав выдвинул стул сначала для приятеля, а потом для себя и тоже сел, забросив ногу на ногу. Сверху тут же вспрыгнула кошка, потопталась, шатаясь и пытаясь с максимальным комфортом использовать неказистую площадь. «Ах ты мерзкое приставучее животное!» — с чувством сказал капитан и поставил ноги ровно, чтобы Коське было удобнее. Кошка, наконец, легла, свесила левую переднюю лапу, как пантера с ветки, и победно запырчала. «Никак от тебя не избавиться». «А ты пробовал?» — недоверчиво уточнил Вадим. «Еще бы!» — с возмущением отозвался Станислав, привычно начесывая Котьку за ушами. «Терпеть не могу кошек». «Огу!» «Заметно!» — пробормотал приятель. Вениамин вышел поздороваться с гостем, но быстро догадался, что боевым товарищам хочется поговорить наедине, и деликатно удалился в грузовой отсек рассматривать новые приобретения. От ужина Вадим отказался, космолетчики тоже поели в городе, так что угощение ограничилось двумя символическими рюмочками за встречу. Минут 10 бывшие однополчане оживленно болтали о всякой ерунде, подшучивая друг над другом и делясь впечатлениями о Шуаре, пока Станислав не заметил, что даже когда Вадим смеется, глаза у него остаются серьезные и тоскливые. Приятелю тоже надоело притворяться счастливым отпускником, и, рассказав анекдот про фрица в секс-шопе, он внезапно сник, разом став на десяток лет старше. «Устал я, Славик», — негромко пожаловался он, тяжело облокачиваясь на стол. «Что-то подкосила меня эта история с казаком». «Еще бы», — понимающе кивнул капитан. «Хорошо еще, что жив остался. Как нога не беспокоит?» «Да нет, со здоровьем все в порядке», — поморщился Вадим. «Подлатали по высшему разряду. Я уже 2 месяца как на работу вышел. Просто муторно как-то. Работорговцев мы прижали, дело закрыли, меня даже повысили и медаль за отвагу дали. Но что-то во мне казак все-таки сломал такое, что медсканером не обнаружить. Устал я от этих бандитов, перестрелок, трупов. Не хочу больше своей шкурой рисковать. Она и так уже вся в дырках. Вот и попросился в бессрочный отпуск, а там подумаю». «Это пройдет», — уверенно сказал Станислав. «Полгодика отдохнешь, взвоишь и сам назад запросишься. Проверено». «Возможно», — не стал спорить Вадим. «Я ж специально не стал билет на пассажирский корабль брать. Дольше, зато впечатлений больше. Быстрее мозги проветрятся. Тем более, что я сам пока не знаю, куда хочу». «Будешь в каждом космопорту выходить и проверять?» — пошутил Станислав. Вадим было улыбнулся, но тут в пультогостиную заглянул Дэн. «Станислав Федотович, ваш ящик к вам в каюту нести или в грузовом отсеке оставить?»
«Оставляй, там ничего особо ценного. Все на перепродажу», — едва обратил на него внимание капитан. И с удивлением обнаружил, что Вадим напрягся и замолчал. Дождавшись, когда навигатор уйдет, приятель сухо спросил. «Славик, скажи мне честно, это тот самый киборг, верно?»
«Какой?» — прикинулся дурачком Станислав.
«Брось, у тебя никогда не получалось врать. Друзьям, по крайней мере. Это его ты у казака украл».
Капитан скривился, будто Вадим показал ему недозрелый лимон. Чертов работорговец умудрился подгадить команде даже из-за решетки. Поняв, что от пожизненного заключения, причем жизни там наберется, на население небольшой планеты не отвертеться, казак попытался, если не утянуть Станислава за собой, то как минимум испортить ему праздник. На очередном допросе заявил, что у него был еще один киборг, которого подлец Петухов украл и накачал нелицензионным ПО. Понадобились все влияние Роджера и боевые заслуги Станислава, чтобы дело замяли, не отобрав Дэна сначала как улику, а потом как подопытный образец. За время тяжбы Станислав не раз с досадой подумал, лучше бы парни по-тихому укокошили работорговца в лесу и скормили местной фауне, но вслух ни разу их не упрекнул.
Заочно выносить приговор легко, а поди сам возьми в руку бластер и хладнокровно выстрели пленнику между глаз.
«Никого я не крал», — пожал плечами капитан.
Вадим подрастерялся, похоже, сейчас Станислав говорил правду.
«Но я же читал ваше дело. Казак так подробно описал эту шестерку, вплоть до скрытых шрамов. Уж мне-то ты можешь рассказать, тем более, что показания работорговца официально признали ложными».
«Да не крал я его, честное слово».
«Дэн сам от казака ушел», — пояснил капитан, — «и к нам прибился».
«Так он еще и бракованный?» — ужаснулся Вадим. «Славик, ты должен немедленно от него избавиться. Я понимаю, что тебе на халяву обломилась ценная техника, и соблазн оставить ее себе очень велик, но в итоге оно выйдет только дорого».
«Да ничего ты не понимаешь», — вспылил Станислав. «Это член нашего экипажа, а не просто техника. Это боевой киборг», — повысил голос и спецагент. «И ты прекрасно знаешь, что это такое. Вчера он от одного хозяина ушел, а завтра к третьему придет, заявив, что второй внезапно прекратил жизненные функции.
Ты лучше припомни, что без него вы казака не взяли бы, да и ты в камере умирать остался бы».
«Не без него, а без тебя. Это ж ты ему приказы отдавал». Тогда Вадиму было слишком худо, чтобы вдумываться в происходящее. Он вообще мало что помнил из событий того дня.
Капитану на миг показалось, что он смотрится в зеркало.
«Слушай, Вадик, ты, конечно, мой друг, и я тебя очень уважаю», — устало сказал он. «Но команду ради тебя менять не стану. Либо вы с Дэном как-то уживетесь, либо ищи себе другую попутку».
Вадим понял, что разговор приблизился к опасной черте, и вот-вот за нее выйдет, избавив обороты, презрительно фыркнул.
«Уживаться? Еще чего. Да я вообще с ним общаться не собираюсь. Просто не понимаю, как ты, опытный военный командир, можешь так беспечно...»
«Вот и прекрасно», — с нажимом перебил его Станислав. «Это что, все твои вещи?»
«Ну да», — ворчливо подтвердил раздосадованный приятель, приподнимая тощую сумку. «Пара чистых носков, трусов и рубашек. Что мне еще надо-то? Полотенце и мыло, надеюсь, на твоем корыте есть?»
«И даже зубная щетка», — подтвердил капитан, тихо радуясь, что Вадим оказался не столь категоричен, как сам он когда-то. «А вот кофе, кажется, кончается».
«Машка!»
«Аюшки!»
— томно отозвался Искин, выходя из спящего режима.
«Сделай пометку для следующих закупок. 5 пачек молотого кофе и 3 банки растворимого. И чай. Про него мы тоже забыли».
«А это что такое?»
Вадим ткнул пальцем в секретаршу в тонких декоративных очочках, полупрозрачной блузке и столь же символической мини-юбке, старательно стенографирующую приказ шефа в блокнотик. Секретарша сурово посмотрела на гостя поверх очков, намекая, что он был очень плохим мальчиком и заслуживает наказания. Станислав вздохнул и громко, бодро сказал: «Пойдем, я покажу тебе твою каюту». Узнав от вездесущей Маши, что пульта-гостиная освободилась, команда перебралась туда и устроилась на диванчике и рядом для отвода глаз и слуха, запустив первый попавшийся фильм. Правда, через пару минут его пришлось сменить, причем Тед отбрыкивался, утверждая, что такую гадость на корабль не приносил, а на остальных подумать было сложно.
«Он точно с нами полетит?» — поинтересовался Дэн, явно не договаривая. «Или еще есть шанс?»
«Похоже на то». Теодору новый пассажир был по барабану, но пилот заметил, что напарник вернулся из пульта гостиной какой-то странный. Да и ходил он туда явно с целью убедиться, что все в порядке. Про ящик и по кому мог бы спросить. Впрочем, киборг всегда относился к чужакам с подозрением, а после последних событий — с удвоенным. Полина тоже была настроена скептически.
«Этот Вадим меня на ярмарке за щеку ущипнул»,
— мрачно припомнила она.
«Он же тогда в образе работорговца был. А ты капитанской дочки», — заступился за гостя доктор. «Значит, хорошо сыграли оба».
«А вы его знаете?»
«Больше по рассказам Станислава. Вживую всего пару раз пересекались».
«И как он вам?»
«Болтливый, но себе на уме», — пожал плечами доктор. «Хотя в целом вроде нормальный мужик, надежный.
И волосы у него длинные», — ехидно добавил пилот.
«Длинные — это хотя бы до плеч, а ничуть ниже ушей», — возмутилась Полина. «А у него просто давно не стриженные».
«Зато почти блондин, как раз в твоем вкусе».
«Ничего подобного, брюнеты мне больше нравятся».
«Ах да, совсем забыл. Кавайный Роджер». Полина вытащила из-за спины подушку и с досадой швырнула в сидящего на полу приятеля. «Спасибо», — нахально сказал Тед, поймав ее и подложив под зад.
«Думаю, капитан рассчитывает, что Вадим поможет нам разобраться с нашими проблемами», — прозорливо заметил Вениамин.
«Главное, чтобы всех не подкнул»,
— с сомнением покачал кудлатой головой Михалыч. «Ну, будем надеяться». Несколько минут команда рассеянно смотрела фильм, не столько пытаясь вникнуть в сюжет, сколько переваривая сегодняшние события. А потом Дэн осторожно спросил. «Полина, как ты определила, что Мишель киборг?»
«Задала в шутку твой тестовый вопрос про стену, а он правильно ответил. То есть неправильно. В смысле, правильно для киборга».
«А до этого?»
«Не-а», — удрученно призналась подруга. «Он был такой милый».
«Уже поэтому могла бы догадаться», — хохотнул Тед. Парень рассчитывал разжиться второй подушкой, но Полина грустно прижала ее к груди и вздохнула.
«Точно. Для настоящего мужчины Мишель был слишком хорош. Я чувствовала какую-то фальшь, но думала, он просто за мной ухлёстывает, и немножко подыграла».
«А со мной ты такого не чувствуешь?»
«Денька!»
Полина наконец поняла, к чему он клонит, и навигатор тоже обзавелся подушкой.
«Конечно, нет!»
«Но ты знаешь, что я киборг, поэтому можешь не обращать внимания на некоторые характерные...»
«Никогда не чувствовала»,
— возмущенно перебила его девушка.
«Нашел с кем себя сравнивать».
«Ты для этого недостаточно идеальный», — с усмешкой добавил Теодор. «А идеальными могут быть только киборги. По крайней мере, таких людей мы пока не встречали», — фыркнул пилот. «То есть основным диагностическим критерием человека служат его недостатки», — недоверчиво уточнил Дэн. «Скажем так, отклонение от нормы», — тактично поправил Вениамин. «Тогда зачем эта норма нужна и как ее определить?»
«Никак», — пожал плечами доктор. «Каждый человек понимает ее по-своему, что и делает его уникальным».
«А меня?» «Уж тебе-то на этот счет можно не париться», — заверил его напарник. «Ты у нас мега-уникальный». Дэн озадаченно замолчал, пытаясь уложить в мозгу эту информацию. Для процессора она однозначно не годилась. Однако увлечься фильмом команде так и не удалось. Полина тоже надолго о чем-то задумалась, после чего наклонилась вперед и легонько потеребила навигатора за плечо.
«Слушай, Денька, вот ты говорил, что у Мишеля была установлена боевая программа».
«Да», — подтвердил киборг, — «версия 7.0».
«А в обратную сторону это можно сделать?»
— ненавязчиво развивала тему девушка, предательски аллея ушами.
«Ну, закачать в Декса программу Ириэна».
«Конечно», — кивнул Дэн, не поняв подвоха.
«И будет работать?»
«С ограничениями. Некоторые возможности секс-киборгов физически недоступны боевым».
«Оборудования не хватает», —
сочувственно поинтересовалась девушка. «Нет. Растяжки. В стандартном пакете Ириэна прописаны 143 позиции, а я способен воспроизвести только 108».
«Полагаю, это как-нибудь можно пережить», — потрясенно пробормотала Полина.
«И виброрежима у меня нет», — виновато добавил Дэн.
Протянул Тед, сгибаясь пополам.
«Чего?»
«Слава богу!»
— кое-как выдавил пилот и снова забился в смеховых конвульсиях.